Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Брент. Мы с вами продолжаем изучать послание к евреям, и сегодня мы будем изучать 9 главу. 9 глава – часть самого главного. Автор в начале 8 главы сказал, вот самое главное, что мы хотим рассказать, что мы имеем священника небесного. Он в 8 главе рассказывал о том, чем лучше небесное святилище, чем земное. Здесь он продолжает эту тему. В 8 главе автор говорил о том, что земное святилище, что земное законоустроение священническое, оно было близко к уничтожению, было близко к разрушению, находилось в ветхом состоянии, это последние стихи 8 главы, и Бог через увещевание Иеремии, и автор говорит, и через упреки Иеремии в неверии, говорит, дает обетование о восстановлении, новой скинии. И сейчас мы продолжаем этот самый важный, по мнению автора, разговор в 9 главе. Автор снова сопоставляет два завета. Когда мы начали говорить о книге о послании к евреям, мы сказали, что автор все время пытается показать нам, что лучше, что Новый Завет, тот небесный пир, который мы, на который мы призваны, что он лучше, чем земное служение, что небесное святое собрание лучше земного святого собрания, что мы сделали с причастными лучшего. И эту тему автор продолжает развивать во всем послании, и он будет развивать это здесь. И мы начинаем, разумеется, с первого стиха. Первый завет имел постановление о служении и святилище земное. В оригинале слово «земное» не имеет отношения к земле, стоит слово «космикон», что означает «мир», «мировое святилище», святилище нижней части, так сказать, творения, святилище тварное, всего тварного мира. «Ибо устроена была скиния, первая скиния была сооружена, если дословно, в которой светильник, стол и предложение хлебов, которое зовется святое». Это понятно. Автор здесь, мы должны понять, автор здесь не упоминает многие вещи, которые были, детали, потому что он говорит тем, кто знает, храм на тот момент еще стоит. И сам автор об этом дальше скажет. А за вторую завесу была скиния, называемая «Святой святых», в 4 стихе, имеющая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манной жезла Ааронов, расцветший, и скрижали завет. И сразу несколько вопросов возникает к этому 4 стиху. Во-первых, первый вопрос, мы знаем, первое, что приходит в голову, что жертвенник кадильный, он стоял в святом, не в святая святых, откуда он взялся? Там. И на этот вопрос ответ простой. Священник, когда входит в святая святых в работающем состоянии скинии, священник в Йом-Кипур вносил кадильницу, ставил ее там, в святая святых. В святая святых вносился только кторет, только благовония приносились там, и туда входил священник кадильницы, кадильница работает там. Ну, тогда вы меня спросите, а если, хорошо, если эта кадильница относится к святая святых, это та кадильница, то почему автор не упомянул жертвенник благовонный, который в святом, потому что он не пытается дать подробное описание, потому что подробное описание есть в других источниках, и автор об этом говорит в 5 стихе, а над ним херувим и славы, над ковчегом завета, херувим и славы, осеняющие чистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. То есть автор просто приводит короткое описание, то, что необходимо ему для изложения текста, и он не хочет подробно углубляться в изложение в описании храма, потому что речь у него не о том. И дальше автор говорит, рассказывает об законоустройстве коинского служения, и говорит так: при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Всегда, то есть не всегда, каждый день там священники совершают богослужение. А во вторую, то есть в святая святых, однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Мы об этом говорили раньше и рассказывали, что сначала первосвященник приносит жертву за себя, вообще прежде чем войти, потом у него тренажерные работы, перед ним проводят быков, ему все зачитывают, его все подготавливают. Священник, можно сказать, входил в святая святых, с одной стороны, со степенностью и с какой-то неспешностью, которая подобает присутствию перед Всевышним, а с другой стороны, он старался там не задерживаться, молился короткою молитвою, потому что он входил как бы в райский сад, в присутствие того небесного пира. Об этом мы много говорили, когда говорили об устройстве храма. И те, кто хочет, на моем блоге могут найти на этот счет материалы, которые говорят о том, в чем суть пребывания священника в святая святых. Мы же здесь только повторим, что святая святых – это образ райского сада, это образ предстояния священника перед Всевышним, за народ ко Всевышнему он туда и входил. И происходило это только раз в год в Йом-Кипур с огромной осторожностью. И в 8 стихе автор объясняет, что это устройство, оно содержит в себе намек, указание на нечто. И он говорит, что этим и Дух Святой как бы комментирует это. Есть толкование на эту ситуацию, которое дается от Духа Святого, что пока стоит первая комната, пока есть первая комната, нету входа во вторую комнату. Пока идет служение, пока все служение сосредоточено в святом, еще нету реального вхождения в святая святых. То есть мы по-прежнему приближаемся к Богу, а не приходим к Нему. Почему мы даем именно такое толкование? Ведь можно перевести, и логично было бы понять, как понимает большинство верующих, что пока стоит этот храм, он нам мешает, он не дает нам войти на небеса. Но ведь коин входит в святая святых, это во-первых. Во-вторых, все описание, которое здесь описывает автор с жезлом Аароновым и с маном, и все остальные элементы, которые он описывает, золотой сосуд с маном, жезл Аарона, расцветшие искры жали завета, всего этого не было в том храме, который описывает автор. Мы не знаем, было ли это в первом храме до конца. Мы знаем по традиции, что царь Осия в 7 веке до новой эры спрятал, опасаясь того, что народ идет в изгнание, и эти сосуды будут разграблены. Мы знаем это из еврейских источников, талмудических и от Флавия, что Осия спрятал эти сосуды, эти элементы, и во втором храме их не было, есть вера, что они будут в третьем. То, что автор описывает, всем известно, всем читателям понятно, что речь идет об устройстве первой скинии, скинии Моше. И не скиния Моше не уничтожалась, вместо нее был первый храм, потом второй храм. То есть речь не идет о том, что именно скиния Моше, шатер Моше был препятствием к чему-то. Речь идет о несовершенстве скинии Моше, о несовершенстве этого шатра, что он был разделен на две комнаты, в одной из которых можно было приблизиться к Богу, в другой прийти, но прийти можно было только в Йом-Кипур. Речь не идет о том, что вот пока стоит второй храм, нам дороги никуда нету, потому что и факт, что Иешуа вошел в святая святых предтечей за нас, вошел, и это уже работало, несмотря на то, что, что второй храм стоял в те времена. Второй храм не был препятствием и не мог быть препятствием к вхождению в небесное святилище, но само устройство шатра Моше говорило о том, что до времени к Богу можно только приближаться, а не приходить. А приходить можно только на некоторое время. Можно некоторую параллель провести с тем, что случилось на горе Преображения, когда Иешуа преобразился, и апостолы увидели преображение, увидели божественный свет, прикоснулись божественного света, и Петр тоже попросил оставить трекущие, но вернуться пришлось. Мы знаем из еврейских источников, что священника заклинали, чтобы он вышел из святая святых, требовали с него клятвы, что он выйдет из святая святых. Об этом мы тоже был у нас отдельный урок, был отдельный разбор, но мы повторим здесь, что святая святых – это вход в переход на своеобразный восьмой уровень мироздания, выход из нашего мира в мир более высший, и поэтому священнику говорили «машбиимото», слово «швуа», клятва, связано со словом «семь». Его как бы седьмуют, заземляют, чтобы он возвращался. Именно потому, что сейчас невозможно в скинии Моше оставаться вечно со Всевышним, войти и вечно там пребывать. Скиния Моше была для этого не предназначена. Вот это мысль, которую автор послания здесь развивает. И дальше, в 9 стихе, автор говорит, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенно приносящего. Скиния есть образ настоящего времени, обратите внимание, не прошлого времени, а настоящего времени, в котором приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенно приносящего, и которые, жертвы, которые с явствами, или тут сказано, относительно еды и питья, и различных омовений, и обрядами, которые относились к плоти, установлены были только до времени исправления. Это важный момент. На самом деле, все-таки и слово «исправление» здесь не совсем верно. Правильнее сказать «до времени исправления». Выпрямление, можно сказать, так, то есть Бог установил до какого-то срока, до какой-то точки, установил этот уровень общения с собой. И снова возникает вопрос, значит, все это устройство ввело к какому-то исправлению, или хранила человека до времени, когда он будет исправлен. Снова мы можем говорить о том, что скиния не была лишней, она не была ошибкой, она готовила человеку к чему-то улучшенному, преобразованному, выпрямленному, расправленному. То есть к чему-то, что лучше, чем есть, но она не ошибка, она не заблуждение. И это то, что верующие очень часто говорят. постоянно забывается, что и скиния, и все устройство, и все служение – это законоустройство, которое установил Всевышний. И первосвященника небесного тоже установил Всевышний. И это лейтмотив послания к евреям, что одно прямое продолжение, прямое улучшение другого, не замена, не перемена, не отмена, это не революция, это преобразование. Но Машиах, первосвященник будущих благ, явившийся первосвященник Божьих благ, пришел с большей, совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения. Священник, первосвященник будущих благ, принес на землю, спустил на землю скинию нерукотворную. Мы знаем, что скиния нерукотворная существовала, она была Моше показана. Куда же он пришел с этой скинией? К нам на землю пришел, соединил небесное с земным, и в этом суть преобразования. И дальше он объясняет и разницу в природе жертвоприношений. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Священник приносил в жертву козлов, быков, горлиц, все, что полагалось. Быка приносил за свои грехи в Йом-Кипур, в Иешуа. И это как бы было своего рода подменой. Бык, козел, горлицы, они умирали за жертвующего. Они были посредниками между человеком и Богом в завете жертвоприношений. Они умирали за человека, и они были средством приближения человека к Богу, как мы говорили, курбан, это от слова приблизить, но они заменяли собою смерть человека, а по сути сам человек должен был умереть. И поэтому, поскольку это была такая замена, они не могли окончательно очистить человека, ведь человек не умирал. И в 13 стихе: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то корми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Если раньше за нас умирал кто-то другой, если раньше священник убивал кого-то другого за свой грех и входил предстоять, то мы имеем священника, который принес за себя свою кровь, который реально умер, не подставив вместо себя тельца, быка, козла, горлицу или кого-то еще. И потому он ходатай, вот слово ходатай здесь немножко смущает. Ходатай, он посредник Нового Завета, как бы жертва была посредником Завета. Жертва умирала, и через смерть жертвы было восстановление Завета, приближение к Богу осуществлялось через смерть жертвы. Вместо смерти человека выступал посредник баран, козел, телец, который умирал за человека, и он был посредником. Слово «ходатай» в отношении животных очень трудно применить, потому что ходатай или стряпчий, тот, кто организует завет, тот, кто организует документы, зачем вообще нужен посредник разумный в завете? Человек ведь может и сам заключить завет. Именно посредник завета, то есть средство заключения завета, средство поддержания завета, это жертвоприношение. И это касается животных, а в нашем случае смерть Иешуа, который вошел со своей кровью, который принес себя в жертву, его жертва – это посредник Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Поскольку изначально нужно-то было самому умереть, и священник не мог сам умереть, а входил с кровью тельцов и тому подобное. И поэтому он входил раз в год в Йом-Кипур, он мог только подглядеть одним глазком на святая святых. В Иешуа осуществилось обетование, осуществился Совершенный Завет, потому что Иешуа духом умер сам и духом же воскрешен. В 16 стихе происходит чудо чудное, диво дивное. Можно сопоставить это с историей о Золушке, потому что Золушка на какое-то время стала похожей на принцессу, а потом вернула свое состояние. Похожее происходит в 16 стихе со словом «диатеке», которое означает «завет» или «завещание». На протяжении всего послания и на протяжении этой главы речь идет о завете, и автор все время говорит и повторяется к завете до этого стиха и после этого 16 стиха. Но в 16 стихе есть какой-то особый пир у принца, и поэтому слово «диатхеке» вдруг становится словом «завещание», то есть принимает второе свое значение слово «завещание». И все, почти все русские переводы переводят, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. И дальше снова речь идет о завете. И тогда совсем непонятно, к чему вдруг автор упомянул здесь завещание. Еще более непонятно, кто умер во время заключения завета Моше. Наследовали ли мы то, что оставили нам в наследство быки, или если быки умерли за нас, то наследовали ли мы то, что было нашим? Все это совершенно непонятно, и комментаторы XIX века уже говорили о том, что это один из самых озадачивающих стихов Писания. Единственный еврейский комментатор этой книги, это был Бизенталь, он говорит о том, что дает перевод, который впоследствии дал вдохновение многим другим переводчикам, или как-то параллельно разработан у других переводчиков, дает другое понимание. Впрочем, оно и раньше было у комментаторов. Всякий завет, всякое жертвоприношение требует, чтобы посредник этого завета, жертва, умерла. То есть жертва становится жертвой только когда она умирает. Ей нельзя не умереть. И жертва считается принесенной только по факту своей смерти. Потому что завещание действительно только после смерти. Потому что жертвоприношение действительно после смерти, правильно сказать, оно не имеет силы, когда жертва жива. Посредник завета – это жертва. Завет действителен только, когда жертва умерла, и поэтому Иешуа и умер. И опять-таки это возвращает нас к тому завету, который был до этого. До этого мы сами, сам человек не мог быть жертвой завета. Теперь, когда Иешуа умер и воскрес, мы тоже можем, что? Мы можем с ним умереть и воскреснуть. Об этом много говорит Павел, и на это намекает автор послания. Так никакой речи о завещании здесь, скорее всего, не идет, и большинство переводчиков, комментаторов, переводчиков-лингвистов, переводчиков, знающих язык и тонкость языка, они именно к этому выводу приходили. Поэтому, если вы посмотрите английские переводы, вы увидите много больше вариантов. И опять-таки, единственный раввин, еврей, комментировавший послание к евреям, тоже дает именно такой перевод, тоже в XIX веке, не завещание, а завет действителен только после смерти жертвы. И дальше в 18 стихе автор и подтверждает это понимание, когда говорит, почему и первый завет был утвержден не без крови. И дальше он приводит 24 главу книги «Шмот» или «Исход». «Ибо Моше, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью черненную и сопом, окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедовал вам Бог». 24 глава, 8 стих. Правда, к 24 главе, если мы будем читать, мы увидим только тельцов. 24 глава, 5 стих. Но дело в том, что автор говорит, что для любого завета, для приближения к Богу и для прихождения к Богу нужна жертва. Без того, чтобы жертва умерла, жертва недействительна. Не умерших жертв просим считать недействительной. И Моше говорит в 24 стихе, это кровь завета, который заповедовал Бог. У завета должна быть кровь. Кровь проливается для заключения завета Ишуа перед тем, как был взят, тоже сказал своим ученикам на последней вечере, на последнем своем ужине, сказал им, вот кровь Нового Завета за войс проливаемая. И Моше, как дальше автор объясняет, также окропил кровь из скинии, все сосуды богослужебные. И дальше он говорит о том, что все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И так образы небесного должны были очищаться синим. То есть отражение небесной скинии, небесной палатки, небесного шатра на земле, шатер Моше, в нем были установлены Богом, было законоустройство Божье, опять-таки это не человеческая воля. Да? Мы должны помнить, я еще раз это повторю, это не китайская подделка айфона, это то, что Всевышний сказал сделать. Это воплощение слова Всевышнего на небесах, которое Всевышний называет своим домом. Всевышний говорит, сделайте мне скинию, я буду в вас жить. Всевышний живет своим народом, называет скинию своим домом. Моше, который ее построил, называет своим верным рабом. Это не какой-то бунт, не какая-то подделка, и нельзя пренебрегать этим. И автор не пренебрегает этим, автор просто говорит, что Всевышний теперь призывает нас к большему обетованию. А образы небесного должны были очищаться, образ небесного должны были очищаться всеми, само же небесное лучшими сих жертвами. Небесное должно очищаться. Да, небесное должно очищаться, потому что небесное, оно небесное в самом своем небе, но путь на небо тоже загромождается грехами, об этом тоже мы отдельно говорили. Ишуа проделал, очистил полностью и земное, и небесное, проложил нам полный путь, сделал лестницу Якова, доходящий и до небес, и до земли. И написано дальше, и Машех вошел не в рукотворное святилище, по образу истинное устроенное. То есть он вошел не в земное отражение, не в земную проекцию, наверное, проекция – самое лучшее слово, но в самое небо, то есть в самое главное святилище, то, которое светит сюда, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Как священник раз в год в Йом-Кипур входил и представал за нас пред лицо Божие, так Иешуа вошел, но Иешуа вошел предстоять за нас пред лице Божие не только в Йом-Кипур, не одноразово, но постоянно. И дальше это автор объясняет, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник ходит во святилище каждогодно с чужой кровью, как это было на земле, а зачем было заменять подобное подобным, поэтому ясно, что в небесном святилище, куда мы приглашены, все намного лучше, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею, и как человеком положено умереть, а потом суд, и так так и Машиах однажды принеся себя в жертву, чтобы взять на себя грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Какая связь между человеком, которому нужно умереть, а потом суд, само по себе взятие людей во спасение, это тоже проявление суда, то есть Иешуа однажды умер, воскрес, и потом он явится на суд, но явится он не за тем, чтобы судить, цель его прихода не за тем, чтобы судить, а за тем, чтобы спасти, чтобы те, кто принял его жертву, были очищены и чистыми, взяты на небеса. Или взяты в небесный пир, в небесное призвание, на небесное собрание, с чего, собственно говоря, автор послания и начал, можно сказать, об этом в третьей главе, он говорил в первом стихе. Вот таково содержание 9 главы, мы на этом и остановимся вместе с автором. Святой Благословенный да благословит всех, кто ищет Его воли, всех, кто ищет исполнение Его заповеди, всех, кто следует за Машехом на пир небесный. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.